Глава 8. Бобби была просто девчонкой из дворцового парка. У нее были длинные каштановые волосы и мягкий взгляд, а еще она курила травку. Конечно, это очень поверхностное описание человека, но это первое, что приходит мне в голову. Говорила она мало, а курила много, и от этого взгляд ее становился мягким. Мы были очень похожи. На самом деле ее звали Боргни, и происходила она из богатой семьи из западного Осло. То есть семья ее была вовсе не такой богатой, как ей бы хотелось, но ей нравилась мысль о бунтарке-хиппе, которая порвала с социальной защищенностью, экономической устойчивостью и политической буржуазностью ради... Да, ради чего? Ради того, чтобы проверить несколько наивных представлений о том, как можно жить, расширяя сознание, и чтобы распрощаться с устаревшими обычаями вроде того, что если у мужчины и женщины появляется ребенок, это накладывает определенную ответственность на обоих. Я уже говорил, мы были очень похожи. Мы сидели в дворцовом парке и слушали, как какой-то парень не лучшим образом исполняет «The Times, They Are Changing» Боба Дилана на расстроенной гитаре. И тут Бобби сообщила мне о своей беременности и о полной уверенности в том, что отец ребенка — я. «Кайфово! Мы будем родителями», — сказал я, стараясь не выглядеть так, словно мне на голову вылили ведро ледяной воды.
«Достаточно, если ты будешь платить алименты?»
«Но я буду помогать тебе, ты же понимаешь, это касается нас обоих».
«Обоих, да», — сказала она, — «но не нас обоих».
«Вот как? А кого же?»
«Меня и Ингвальда»,
— она кивнула в сторону парня с гитарой.
«Я сейчас вместе с ним, и он сказал, что с удовольствием будет отцом, ну, пока ты платишь алименты».
Так и произошло. То есть Ингвальд тусовался с ней не так долго. Когда родилась Анна, Бобби встречалась с другим парнем, имя которого тоже начиналось на «и», вроде бы Ивор. Я видел Анну крайне нерегулярно, но речи о том, что она будет жить со мной, никогда не шло. Да и не думаю, что я этого хотел, по крайней мере, тогда. Она лежала в коляске, что-то бормотала, смотрела на меня, из ее глаз лилось синее сияние. И, несмотря на то, что я ее не знал, она моментально превратилась в мою самую большую драгоценность. Может быть, все случилось именно поэтому. Она была такой маленькой, ранимой, такой незаменимой, что я не хотел оставаться с ней один. Не мог, не осмеливался. Ведь я мог бы сделать что-нибудь не так, совершить что-то непоправимое. Каким-нибудь образом причинить ей увечья, и в этом я был совершенно уверен. И не потому, что я безответственный или жестокий человек, просто я не умею трезво оценивать ситуацию. Поэтому я всегда был готов следовать любым чужим советам и оставлять за другими право принятия решений. Даже когда я знал, что другие, в данном случае Бобби, ничем не лучше меня. «Малодушный» — вот какое слово хорошо мне подходит. Я держался на расстоянии, торговал травкой, заходил к Бобби раз в неделю, чтобы отдать половину денег, и тогда смотрел на магическое синее сияние, исходящее из смеющихся глаз Анны. Иногда мне давали подержать ее на руках за чашкой кофе в те периоды, когда у Бобби не было парня. Я сказал Бобби, что если она будет держаться подальше от дворцового парка и наркоты, то я буду держаться подальше от полицейских агентов, рыбака и других неприятностей. Я не мог попасть за решетку, потому что в таком случае Бобби и Анна лишились бы средств к существованию. Родители Бобби, как я уже говорил, не были богачами, но сохранили достаточно буржуазной добропорядочности, чтобы ясно дать понять, что они не желают иметь дело со своей курящей травку, распущенной, хипующей дочерью, и что ей и внучке придется обеспечивать себя самим, если потребуется, то с помощью государства. А потом наступил день, когда Бобби заявила, что она, черт возьми, больше не может выносить ребенка. 4 дня подряд у Анны шла кровь из носа, и стояла высокая температура, и она постоянно плакала. Когда я заглянул в кроватку, то синее сияние в ее глазах сменилось синими кругами под глазами. Анна была бледной, а на коленках и локтях у нее появились странные большие синяки. Я отвез ее в отделение скорой помощи, и через 3 дня поступило сообщение. Острая лейкемия. Дорога к смерти с односторонним движением. Врачи давали ей 4 месяца. Все говорили, что так бывает. Гром среди ясного неба внезапно, безжалостно, бессмысленно. Я метался, задавал вопросы, звонил, проверял, искал и в конце концов выяснил, что лейкемию лечат в Германии. Это лечение помогало далеко не всем и стоило, кстати сказать, целое состояние. Но оно давало одно — надежду. Норвежское государство разумно решило, что может найти своим деньгам лучшее применение, чем призрачная надежда. А родители Бобби заявили, что это судьба, что вся ответственность лежит на норвежской системе здравоохранения, и они не собираются платить за какое-то мифическое лечение в нацистской стране. Я так и думал. Хотя я в 5 раз увеличил оборот травки, мне не удавалось собрать нужную сумму в срок. И все же я пытался. Работал по 18 часов и торговал как сумасшедший, перебираясь к кафедральному собору после того, как жизнь в дворцовом парке замирала на ночь. Когда я в следующий раз пришел в больницу, меня спросили, почему никто из нас 3 дня не навещал ребенка. А Бобби что, здесь не было? Медбрат и врач отрицательно покачали головой и сказали, что они ей звонили, но, видимо, телефонная компания отключила телефон. Когда я пришел к Бобби домой, она лежала в постели. Она сказала, что заболела и что это я виноват в том, что ей нечем заплатить за телефон. Я пошел в туалет, чтобы выбросить хабарик в мусорное ведро и заметил ватку со следами крови. Глубже в мусорном ведре я раскопал шприц. Наверное, в глубине души я знал, что это произойдет. Я видел, как более слабые души, чем Бобби, пересекали эту границу. И что же я сделал? Да ничего. Я оставил Бобби дома и попытался убедить себя, что Анне лучше у медсестер, чем у матери или отца. Я продавал травку и копил деньги на это долбанное волшебное лечение, в которое заставлял себя верить, потому что альтернатива была невыносимой. Потому что мысль о том, что крошечная девочка с синим сиянием в глазах умрет, была страшнее моего собственного страха смерти. Ведь мы черпаем утешение там, где его находим. В немецком медицинском журнале, в шприце с героином, в книге с совершенно новым приложением, обещающим тебе вечную жизнь, если только ты станешь поклоняться новому спасителю, которого тебе только что представили. Я был в тупике. И тут получил предложение поработать на рыбака. 2 дня. Облака висели низко над землей, но дождем не проливались. Земля вращалась, но солнца я не видел. Часы, если это возможно, становились все более однообразными. Я пытался спать, чтобы они бежали быстрее, но без валиума не мог. Я начинал сходить с ума, все больше терял рассудок. Кнут был прав, нет ничего хуже, чем пуля, которая неизвестно, когда прилетит. К вечеру с меня было достаточно. Матис сказал, что свадьба продлится 3 дня. Я искупался в ручье. Комаров я больше не замечал, они раздражали меня только если залетали в глаза, рот или садились на бутерброд. И боль в плече прошла. Странно, но когда я проснулся на следующее утро после похорон, боли просто не было. Я стал вспоминать, не делал ли чего-нибудь специального для этого, но мне ничего не пришло в голову. После купания я прополоскал рубашку, отжал ее и натянул на себя в надежде, что пока дойду до деревни, она хоть немного просохнет. Я поразмыслил, стоит ли брать с собой пистолет, и в конце концов решил не брать. Спрятал его замком вместе с поясом с деньгами. Я посмотрел на винтовку и коробку с патронами, размышляя над словами Матиса о том, что единственная причина, по которой в Косланде не воруют, это та, что здесь нечего красть.
Для винтовки места в тайнике не было. Я упаковал ее в остатки кровельного толя, валявшиеся под койкой, и засунул под 4 больших камня у ручья. А потом я ушел. Несмотря на порывы ветра, в воздухе висела какая-то тяжесть и давила мне на виски, как будто приближалась гроза. Скорее всего, праздник уже закончился. Спиртное выпито, а свободные женщины заняты. Но, приближаясь к деревне, я услышал стук барабанов, как и 2 дня назад. Я прошел мимо церкви и направился в деревню. Я шел на звук. Свернув с дороги, я зашагал на восток, на пригорок. Передо мной расстилалась серая каменная пустыня мыса, уходящего в сине-стальное море. У основания мыса, прямо подо мной, находилась утоптанная равнина. Там-то и проходили танцы. Рядом с похожим на обелиск камнем, торчащим из земли метров на 5-6, горел большой костер. Вокруг большого камня были выложены 2 круга из камней поменьше. Камни были разложены без видимой симметрии, без узнаваемого узора, но все равно походили на незаконченную постройку, а точнее сказать, на разрушенную, снесенную или сожженную постройку. Я спустился вниз. «Привет!» — прокричал высокий блондин в самской кофте, который стоял и писал в вереск на краю равнины. «Ты кто?» «Ульф. Южанин. Поздновато ты, но не слишком. Добро пожаловать!» Он потряс членом, стряхивая капли в разные стороны, засунул его обратно в штаны и протянул мне руку. «Корнелиус, троюродный брат Матиса. Вот так!» Я немного помедлил перед тем, как пожать его руку. «Значит, это и есть Транстейнен», — сказал я. «Это руины храма?» «Транстейнен?» — Корнелиус отрицательно покачал головой. «Его сюда бросил Бейва Волап». Бейва Волап — герой самского эпоса. «Вот как? Кто это?» «Очень сильный сам. Может быть, полубог. Нет, четверть. Четверть бог». «А зачем четверть богам бросать сюда камни?» «А зачем вообще бросают тяжелые камни?» «Конечно, чтобы проявить себя», — он рассмеялся. «Почему ты не пришел раньше, Ульф? Праздник скоро закончится». «Я не туда пошел. Я подумал, что свадьба будет в церкви». «У суеверных?» — он вынул из кармана фляжку. «Матис венчает пары лучше любого малокровного лютеранина». «Неужели? И во имя каких богов он это делает?» Сощурившись, я посмотрел в сторону костра и длинного стола. Девушка в зеленом платье перестала танцевать и с любопытством поглядывала на меня. Даже с такого расстояния я видел, какое у нее стройное тело. «Богов? Никаких богов! Он венчает их во имя норвежского государства!» «У него есть на это полномочия?» «Да-да! Он один из 3 человек в деревне, у кого есть полномочия!» Корнелиус поднял вверх ладонь с согнутыми пальцами и начал их разгибать по одному. «Священник, судебно-уполномоченный и капитан корабля!» «Ух ты! Значит, Матис еще и капитан корабля?» «Матис!» — Корнелиус рассмеялся и сделал глоток из фляжки. «Он что, похож на прибрежного Саама? Ты не видел, как он ходит?» «Нет, капитан — это Элиасон старший, и он может женить людей на своих лодках, а туда никогда не ступала нога ни одной женщины. Да-да». «Почему ты спрашиваешь, видел ли я, как ходит Матис?» «Только у Саамов-кочевников бывают такие кривые ноги. А у прибрежных самов нет».
«Вот как».
«Все дело в рыбе», — он протянул мне фляжку. «Рыбу на равнинах, вдали от моря, не едят. И йода не получают. Вот ноги и становятся мягкими». Он развел колени, чтобы продемонстрировать, что получается. «А ты?» «А я не настоящий сам. Мой отец из Бергена. Только никому не рассказывай, особенно моей маме». Он загоготал, и мне ничего не оставалось, кроме как рассмеяться вместе с ним. Напиток на вкус был еще хуже, чем тот, что я получил от Матиса.
— Так кто же тогда Матис? Священник?
— Почти, — кивнул Корнелиус. — Он уехал в Осло, чтобы изучать теологию, а потом перестал верить, и тогда перешел на юридический. 3 года проработал судебным уполномоченным в Тромсе. — Да-да.
Только не обижайся, Корнелиус, но если я не ошибаюсь, то наверняка 80% того, что ты мне сейчас наболтал, — ложь и выдумки. Он сделал удивленное лицо. — Нет, черт побери! Сначала Матис утратил веру в Бога, потом утратил веру в правовое государство, и сейчас он думает только о проценте алкоголя, по его словам. Корнелиус громко рассмеялся и с такой силой хлопнул меня по спине, что проглоченный напиток чуть не выскочил наружу. Я бы, честно говоря, не возражал. — Что это за дьявольское зелье? — спросил я, возвращая ему фляжку. — Райкос, забродившее оленье молоко! — он горестно покачал головой. — Но нынешней молодежи подавай только прохладительные напитки и колу. Снегоходы и булочки с сосисками, спиртное, волокуши и оленина. Скоро ничего этого не будет, и мы дойдем до ручки. Да-да. Он сделал глоток из фляжки, чтобы утешиться, а потом закрыл ее пробкой. Привет, привет. Вот и они-то. Я увидел девушку в зеленом платье, которая как бы ненароком игриво направилась в нашу сторону и машинально расправил плечи. Так-так, Ульф, тихо сказал Корнелиус. Разреши погадать тебе, но не больше. Погадать? Она ясновидящая, настоящий шаман, но ты не хочешь того, чего хочет она. И это? Ты отсюда прекрасно видишь. А почему бы и нет? Она замужем? Помолвлена? Нет, но ты не хочешь того, что у нее есть. Вот как? Того, что есть, и того, что она разносит. Я медленно кивал. Он положил руку мне на плечо. — Ну, наслаждайся. Корнелиус болтать не будет. Он повернулся к девушке. — Привет, Анита.
— Пока, Корнелиус.
Он рассмеялся и ушел. Девушка остановилась передо мной и улыбнулась, не разжимая губ. После танцев она была вспотевшей и запыхавшейся. На лбу у нее проступали два ярких красных прыща. Зрачки были величиной с булавочную головку, а дикость во взгляде говорила собственным ясным языком. Наркотик, возможно, спит. «Привет», — сказал я. Она не ответила, только окинула меня взглядом с головы до ног. Я переступил с ноги на ногу.
«Хочешь меня?»
— спросила она. Я покачал головой.
«Почему нет?»
Я пожал плечами.
«Ты кажешься здоровым мужчиной. Что не так?»
Насколько я понимаю, ты умеешь читать людей. Она засмеялась.
Тебе Корнелиус сказал. Ну да, они-то умеют читать, да. И она прочитала, что пару секунд назад желание у тебя было. Что случилось? Ты испугался?
Дело не в тебе, а во мне. У меня подозрение на сифилис. Когда она рассмеялась, я понял, почему она улыбалась, не разжимая губ.
У меня есть резинка.
На самом деле у меня больше, чем подозрение. У меня член отвалился. Она подошла на шаг ближе и сунула ладонь мне между ног.
На ощупь не скажешь. Пошли, я живу за церковью.
Я отрицательно покачал головой и схватил ее за запястье.
Чертовы южане! Фыркнула она и вырвала руку из моей. Что такого в том, чтобы немного потрахаться? Мы скоро умрем. Разве вы этого не знаете?
— Да, до меня доходили слухи, — сказал я, оглядываясь в поиске предлога для отступления.
— Ты мне не веришь, — произнесла она. — Посмотри на меня. — Посмотри на меня, — я сказала.
Я посмотрел на нее. Она улыбнулась.
— Вот да. Они-то все увидела правильно. У тебя в глазах смерть. Не отворачивайся. Они-то видят, что ты застрелишь зеркальное отражение. Да, застрелишь зеркальное отражение.
В моей голове раздался тихий предупредительный звоночек. — О каких это чертовых южанах ты говоришь?
— О тебе, конечно.
— О каких других южанах?
— Он не назвал своего имени.
Она взяла меня за руку.
— Но я тебе погадал, и теперь ты...
Я вырвался из ее рук. — Как он выглядел?
— Эй, да ты действительно испугался.
— Как он выглядел?
— Почему это так важно?
— Пожалуйста, Анита.
«Хорошо, хорошо, успокойся. Худой мужчина, челка, как у фрицев, странный. И у него длинный ноготь на указательном пальце».
«Черт!» Рыбак всегда находит то, что ищет. Мы с вами не понимаем, как, но он находит всегда. Я сглотнул. Когда ты его видела?
Совсем недавно. Прямо перед твоим приходом. Он пошел в деревню. Сказал, что ему надо кое с кем поговорить.
Чего он хотел?
Он искал другого южанина по имени Юн. Это ты?
Я покачал головой. Меня зовут Ульф. Что еще он сказал?
Ничего. Дал мне свой номер телефона на случай, если я что-нибудь услышу. Но это номер в Осло. Что ты ко мне привязался?
Просто жду человека, который привезет мое ружье. Но это, видимо, не он. Итак, здесь Йонни Му. А я оставил свой пистолет в хижине. И отправился туда, где было небезопасно, и не взял с собой единственную вещь, которая могла сделать мое положение менее рискованным. Я думал, что мне будет сложно с пистолетом, если я встречу женщину и придется раздеваться. И вот я встретил женщину, но мне совершенно не хотелось раздеваться. Можно ли быть тупее идиота? Странно, но на самом деле я был скорее зол, чем напуган. Мне следовало напугаться сильнее. Он явился, чтобы убить меня. Я спрятался здесь, потому что хотел выжить, разве не так? И теперь мне, черт возьми, надо собраться и постараться здесь выжить. Говоришь, ты живешь за церковью? Анита просияла.
Да, это совсем недалеко.
Я посмотрел на гравийную дорожку. Он мог вернуться когда угодно. Можем срезать путь через территорию церкви, чтобы нас никто не заметил.
Почему это... Никто не должен нас заметить.
Я думаю о твоей репутации.
О моей репутации? Она хихикнула. Все знают, что Анита любит мужчин.
Хорошо. Тогда о своей. Она пожала плечами.
Ну, если ты так щепетильно к этому относишься, то ладно.
В доме были шторы. А в коридоре стояла пара мужских ботинок. Кто?
Мой отец, сказала Анита. И не надо шептать, он спит.
Разве в таких случаях не принято разговаривать шепотом?
Все еще боишься?
Я посмотрел на ботинки. Они были меньше моих. Нет?
Отлично. Пошли.
Мы прошли в ее спальню. Комната была узкая, кровать в ней рассчитана на одного человека, причем довольно стройного. Анита сняла платье через голову, толкнула меня на кровать, расстегнула мои брюки и стянула их вместе с трусами одним движением. Потом она скинула лифчик и выскользнула из трусиков. Кожа у нее была бледной, почти белой, с красными отметинами и царапинами. Но следов от уколов я не заметил. Она была чиста. Дело было не в наркотиках. Она села на кровать и посмотрела на меня.
«Наверное, пиджак лучше снять».
Пока я снимал пиджак и вешал его и рубашку на единственный стул в комнате, из соседней комнаты раздавалось похрапывание. Тяжелые, раскатистые вдохи, хлопающие выдохи, как будто грохот прохудившегося глушителя. Анита открыла ящик тумбочки.
— Гондонов нет, — сказала она. — Значит, тебе придется быть осторожным. Я не хочу ребеночка.
— Я не смогу быть осторожным, — быстро ответил я. — Никогда не мог. Может быть, мы просто, ну, помилуемся немного.
«Помилуемся?»
Она произнесла это слово так, словно оно было мерзостью.
«У папы есть резинка».
Она голышом вышла из комнаты, и я услышал, как открылась дверь в соседнюю комнату, причем звук храпа усилился, подобно взревевшему двигателю, после чего продолжился с той же громкостью, что и раньше. Через несколько секунд Анита вернулась с потертым коричневым портмоне и принялась в нем копаться.
«Вот!»
— сказала она и бросила мне пластиковый квадратик. Уголки пластика потерлись. Я поискал срок годности на упаковке, но не нашел. «У меня не получится с презервативом», — сказал я. «Просто не получится».
«Получится», — сказала она и взяла в руки мой напуганный до смерти член.
— Прости, а чем ты занимаешься здесь, в Косунде, Анита?
— Заткнись.
— Может, ему надо немного йода?
— Заткнись, я сказала.
Я посмотрел на маленькую ладошку, уверенную в своей способности творить чудеса. Я думал о том, где может находиться Йонни. В такой маленькой деревне несложно найти человека, который расскажет ему, что недавно прибывший южанин обитает в охотничьей хижине. Он будет искать там и на свадьбе. Корнелиус обещал помалкивать. Пока я здесь, я в безопасности.
— Ну вот, смотри!
— довольным голосом пробормотала Анита. Я с удивлением посмотрел на чудо. Должно быть, дело в реакции на стресс. Я читал, что у некоторых мужчин перед повешением происходит эрекция. Не выпуская моего члена и не прекращая движения, она схватила презерватив левой рукой, разорвала упаковку зубами, высосала презерватив и, сложив губы в форме буквы «О», взяла его в рот. Потом она будто нырнула вниз, а когда вновь подняла голову, я был экипирован и готов к схватке. Анита откинулась назад на кровати и раздвинула ноги. «Я только хочу сказать, что...»
«Ты правда еще не закончил трепаться, Ульф?»
«Не люблю, когда меня сразу после всего выгоняют. Дело в самоуважении, если ты...»
«Заткнись и поспеши, пока ты еще можешь!»
«Обещаешь?» Она вздохнула.
«Просто хорошенько оттрахай Аниту!»
Я заполз в постель. Она помогла мне устроиться. Я закрыл глаза и начал толчковые движения, не слишком быстрые и не слишком медленные. Она стонала, ругалась и бронилась, но так, что мне ее слова казались ободряющими. В отсутствие какого-нибудь метронома я скоро стал двигаться в такт храпу из соседней комнаты. Я чувствовал, что дело идет на лад. Я старался не думать о свойствах презерватива или о том, как может выглядеть наше с Анитой потомство. Внезапно она застыла и замолчала. Я прекратил толчковые движения, подумав, что она что-то услышала, например, перемену ритма отцовского храпа или приближение кого-то к дому, и затаил дыхание и прислушался. Храп представлялся мне абсолютно таким же равномерным, как и раньше. И вот женское тело подо мной вдруг полностью расслабилось. Я озабоченно посмотрел на Аниту, ее глаза были закрыты. Она казалась неживой. Я осторожно прикоснулся большим и указательным пальцем к ее шее, пытаясь нащупать пульс, и не нашел его. Черт, где же пульс? Она что? Потом из ее рта раздался низкий звук. Поначалу это был ворчливый рык. Он постепенно нарастал, переходя во что-то знакомое. Тяжелый вдох и выдох, как из дырявого глушителя. Вот так. Она была дочерью своего отца. Я втиснулся в пространство между маленьким женским телом и стеной. Почувствовал спиной холод обоев, а бедром край кровати. Но я был в безопасности. Пока. Я закрыл глаза. В голове у меня было две мысли. Я до сих пор не вспомнил о Валиуме. И ты застрелишь зеркальное отражение. А потом я уплыл в мир снов.